Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире действительно «Лютеранская волна». Сегодня 13 мая и 16:00 московское время. И я с удовольствием представляю вас моих сегодняшних собеседников. Это пастор Яков Рюб и его супруга Ирина. Здравствуйте!
Здравствуйте! Добрый день! Мир вам!
Здравствуйте! Очень приятно вас видеть, и я очень рада, что вы нашли время, чтобы вот выйти сегодня в прямой эфир для наших лютеран, и не только для лютеран, для всех, кто смотрит радио Теос. Это замечательная, по-моему, возможность познакомиться с супружеской парой. Это вот Яков и Ирина Рюбе, которые приехали из Германии и служат сейчас, я бы сказала, даже оба служат в церкви Святой Троицы в городе Марксе, Саратовской области. И я бы хотела, чтобы сегодня мы начали нашу передачу, чтобы наши слушатели, зрители наши познакомились с вами и задать несколько вопросов именно биографического, что ли, характера. Скажите, пожалуйста, откуда вы приехали из Германии, как вы жили в Германии, чем занимались? Вот, пожалуйста.
Да, мы приехали в прошлом году с Германии. Мы приехали из земли Гессен, Мы живем 65 километров от Франкфурта о Майне. У нас самый ближний город, который, может быть, известный такой по названию город Гиссен или Лимбург. И вот мы в этом, так сказать, треугольнике или посередине там находимся. Уехали мы в Германию в 89 году, в марте месяце. И вот вернулись, так сказать, 30 лет назад. Вернулись не на совсем, на службу по зову нашей миссии и по зову Господа нашего опять сюда, назад, в Россию, где мы когда-то с моей Ириной повстречались. И здесь у нас была свадьба, и здесь у нас родилась и наша дочь. Мы теперь уже здесь прошлого года, я с июня месяца, Ирина приехала с октября месяца. Я был в Германии с 2003 года, ординирован в Ландескирхе, то есть в церкви, и проводил там службы, и в основном занимался и работал и служил с русскоговорящими. А гражданская моя специальность там была, я был вначале водителем автобуса, потом я был диспетчером, потом и было время, когда я и был как в управлении, скажем, туристических, также общественного транспорта. А моя супруга, она была дома, но не просто дома. Она может сказать, чем она занималась дома.
Да, Ирина, пожалуйста, расскажите, это очень интересно. Я-то читала, но я хочу, чтобы слушатели наши узнали.
Я находилась дома. У нас рождались дети, я занималась воспитанием детей наших, когда дети подросли и стали самостоятельными. И потом у меня была возможность начать мою трудовую деятельность. И я начала работать, у нас там говорят «тагесмутер», как, наверное, дневная мама. И у нас дома мы открыли садик. И я занималась воспитанием детей. Ну вот я работала тагесмутер.
То есть к вам приходили, мамочки приводили детей, и вы с ними целый день, как вот, ну, в яслях, да, или в детском саде, да, занимались с ними, да?
Они приходили в 7 часов утра, потому что родители начинали уже с 8 часов работать. Мы делали завтрак с детьми, завтракали, мы гулять ходили, мы играли, мы рисовали, мы делали все, что угодно с ними. И они у меня в обед получали обед. После обеда, как пообедали, они спали, потому что дети были маленького возраста, от двух до трех, и поэтому они еще нуждались в обеденном сне. Я их укладывала спать. Потом у нас был полдник, потом мы опять играли, а потом, конечно, приходили родители, забирали их домой.
И так 5 дней.
И так 5 дней в неделю, по 9 часов каждый день.
Понятно. То есть вы работающая мама были?
Да.
Да? Да. Да. Ну, давайте мы, знаете, с вами к чему перейдем. Вот я бы хотела... Я так понимаю, что у вас достаточно успешно сложилась жизнь в Германии, что вы были оба при деле, при работе. И как же так получилось, что вы приехали в Россию? Что вас, как сказать, что вас подвигло? Кто вас пригласил? Как так получилось? В общем, рассказывайте все.
Ну, если все это будет, наверное, долго, мы постараемся в телеграмном тексте. У нас 3 года назад в Германии началась в последнее время такая тенденция закрывать церкви, потому что прихожан становится все меньше и меньше. И одна из маленьких церквей закрывалась или почти закрывалась. Так как я находился в церкви и служил в церкви, я попросил наш церковный совет в городе Вецлар, где я и проводил мои службы, и нам дали эту церковь как проект с русскоговорящими. И с немцами из России мы там проводили службы, проводили библейские часы, проводили молитвенные часы. И у нас появился и контакт к братским общинам там, в Германии. Там, в Германии, очень много братских общин, которых я раньше, в принципе, даже и не знал. И в 2017 году проходили дни миссии в городе Бад Соден-Аллендорф. И мы с супругой и еще несколько сестер из общины, мы поехали на эти дни миссии. И на паузе мы встретились с Александром Шайерман, который был пробстом здесь, в Саратовской области, и позже стал епископом Урала и Сибири. Мы его знаем еще с 2012 года. Мы встречались с ним здесь, в Саратове, когда мы приезжали и с братьями помочь Александру в строительстве этой церкви Святой Марии. И долгое время у нас не было контакта. А в 2017 году, вот на этих днях миссии, на паузе, он подошел и так незаметно как бы постучал по плечу и сказал: «Маркс, ждет тебя, Яков». Я не придал этому большого значения, только сказал: «Как ждет? Причем тут Маркс?» Да? Потому что у нас там был свой проект, и мы не хотели с Ириной приезжать в Россию. Я никогда не хотел возвращаться в Россию. А здесь такое заявление. Я не ответил ни да, ни нет. Просто даже где-то посмеялись. Но у нас было мало времени поговорить. А потом, когда закончились эти дни, мы обменялись контактами. Он позвонил мне и уже конкретно сказал: «Я не шучу». Он говорит: «Ich mach keinen Spaß», то есть «Я не шучу». И Маркс ждет вас. И дал телефон, контакты нашего мецената, который реставрирует здесь эту церковь. И потом мы встретились с меценатом, и меценат нам тоже сказал, что здание я могу построить. Я могу построить хороший, большой, красивый дом. Могу отреставрировать эту церковь, чем он и занимался. Но жизнь в церковь, жизнь в этот дом – это не мой профиль. Вот. И мы с Ириной, будучи у него дома, переглянулись. И вы знаете, мы говорим о неверующем Фоме в Библии, да, а мы не лучше. Даже я уже с 2003 года ординированный пастор, и я говорю, мне надо увидеть и мне надо пощупать, да, мне надо положить руку, положить пальцы, посмотреть. Вот. Ну и мы с Ириной решаемся, и в декабре месяце, в сентябре было предложение епископа, в декабре месяце на Рождество мы прилетаем сюда, в Саратов, в Маркс, и мы приезжаем на службу, и мы находимся здесь на службе 24 декабря. И я здесь вижу людей, которые собираются, встречаемся мы с людьми, и мы с Ириной видим большая нужда духовная. Но нам в этот же год, в декабре месяце, в конце декабря, в конце этого года надо было и ответить, соглашаемся мы ехать сюда или нет. Вот так мы и получили предложение от Александра Шайермана приехать сюда, в Россию. И 1 января мы встречаемся с Александром Шайерманом здесь, в Саратове, с Андреем Борисовичем Джамгаровым и с нашим Виктором Александровичем Шмидт, который реставрирует нашу церковь. И мы говорим, да, мы приедем.
Знаете, вы так рассказали это действительно достаточно подробно, чтобы все наши слушатели поняли цепь событий, произошедших. Но теперь я бы хотела поговорить о каких-то экзистенциальных вопросах. А вопрос вот какой. Ирина, прежде всего, наверное, даже к вам этот вопрос, потому что понятно, что жена следует за своим мужем. Вроде бы все это понятно. Как тяжело было вам, Ирина, прежде всего, и вам, конечно, Яков тоже, как вам трудно было или не очень принять это решение? Какие были у вас сомнения? Что помогло вам принять это решение? Вот об этом расскажите, пожалуйста.
Да, это решение нелегкое было. Мы уже, не знаю, может быть, Яков говорил, мы всю ночь лежали около друг друга и думали, и спрашивали, ты спишь? Нет, я не сплю. А ты спишь? И я не сплю. И мы очень долго думали, как это будет все, как мы сможем оставить всю семью там, всех детей, и приехать сюда, и здесь нести службу. Но к концу этой ночи мы все-таки решили, что здесь нужда большая, и что здесь надо слово нести, доносить до людей, чтобы люди могли уверовать, свет увидеть впереди себя и к нему следовать. По-другому не бывает. И вот тогда мы решили, что мы все-таки поедем служить в Маркс.
Угу. Так, я услышала вашу версию событий, как это все происходило. Яков, теперь тот же вопрос к вам.
Да, действительно, мы всю ночь не могли спать. Это было 31 декабря. Заканчивается 17-й, начинается 18 на 19-й это было, да? 18 на 19-й, да. И что же делать, как быть? Мы много обговаривали наш дом, Иринина работа, моя служба, община, проект, который там у нас был, потому что все же, получается, оставляем. Это нелегко. И до утра, а потом утром уже, когда 1 января заглянуло солнышко, так заблистало солнышко в нашу комнату, и у меня внутри, как по интуиции, да, или как мы говорим, как будто дух вот провозгласил этот стих из Нагорной проповеди Иисуса Христа, 6 глава, 33 стих, что говорит нам Господь: «Ищите Царствие Божие и Его правды, истины, а все остальное приложится вам». И я обращаюсь к моей Ирине и говорю, вот такие слова мне прямо вот сейчас на языке и в сердце, и в голове. Как ты на это смотришь? Она говорит, а о чем мы тогда думаем? Вот нам и ответ, да? И вот с этими словами и с этим убеждением и с этим откровением мы пошли и сказали всем участникам, кто были, они все ждали, что же мы все-таки ответим. И мы говорим, мы согласны, если все остальное будет решаться как в Германии, так и здесь, в России, и тогда мы решаем и приедем сюда, в Россию, и служить.
Замечательные слова. Тогда я бы попросила вас, Яков, продолжить наш эфир одной из христианских песен. А потом у меня, Ирина, к вам будет еще вопрос после этого.
Ты стоишь в двух шагах от креста, губы жгут, разрываясь проклятия, распинаешь того, кто тебя и других называет братья, распинаешь того, кто тебя и других называет братья. Ты стоишь, как и прежде стоял. Вот уже больше 20 столетий, и как прежде обманщик кричишь, размахнувшись тяжелою плетью, и как прежде обманщик кричишь, размахнувшись тяжелою плетью. И занятый распятием Христа, так занятый его бичеванием, а ты послушай, что шепчут уста. На закате его страданий ты послушай, что шепчут уста. На закате его страданий ты послушай молитву его, ибо делаю то, что не знаю. Он простил и тебя, и того, кто с тобою его распинает. Он простил и тебя, и того, кто с тобою его распинает.
Спасибо. Спасибо, замечательная песня. Спасибо большое. Теперь у меня, даже не знаю, как-то вот хочется пережить эту песню еще раз внутри, но надо продолжать эфир. Ирина, а у меня такой вопрос. Когда приезжают, ну, как обычно, ну, например, в православной церкви, не знаю, там, в селах или где-то, это обычно явно видно, когда приезжает батюшка, приезжает с ним матушка. Вот, и получается, что вот вы матушка, да, матушка прихода, и это очень ответственно, я бы сказала, не должность, но такое служение. Да, да. Как вы привыкли к своему нынешнему положению матушки? Что вас здесь, не знаю, греет в этом служении? Что, может быть, вам трудно? Расскажите, пожалуйста.
Да, это, конечно, не просто. Но меня это радует, и я это делаю с большим удовольствием. Я помогаю во всех сферах. И что меня, как сказать, я открываю там, открываюсь и людей, с людьми знакомлюсь там, которые имеют любящие сердца. И они, когда приходят, и их общение со мной, или мое общение с ними, это меня наполняет, мне дает сил дальше идти и дальше рассказывать про Господа и общаться с ними, с сестрами, с братьями, и вместе любую работу делать. Работы у нас очень много, всякой работы, как духовной, так и физической работы. И эти сестры и эти братья, которые находятся в нашей общине, они всегда готовы помочь, всегда готовы быть там с нами. И мы поем песни христианские, и это меня наполняет. И это меня радует, что мы можем общаться вместе.
Я вас поняла. То есть, действительно, у вас, наверное, работы много, и хозяйственные работы, и духовные работы разного рода. А еще знаете, что вас хотела спросить? Вот ваш супруг, наверное, всякое бывает в жизни, может быть, какие-то трудности у Якова там по служению, еще почему-то. Какие вы находите слова, чтобы поддержать его?
Да, конечно, бывают всякие моменты в жизни, и бывает иногда и тяжело. Тогда мы опускаемся на колени, молимся и просим у Бога силы. И Бог дает нам силы, дает нам откровение, как нам дальше поступить и что нам дальше делать. Это в первую очередь.
Молитва.
Молитва, да.
И молитва друг за друга.
Ну вот я думаю, что это руководство к действию всем, кто нас сейчас смотрит. И, может быть, у кого в жизни проблемы, сейчас у многих опасения за здоровье и прочее, разные всякие сложности, трудности в жизни бывают. А вот наши гости сегодня, супруги Яков и Ирина Рёб, вот они решают свои трудности именно молитвы. И это действительно по-христиански, и действительно это очень помогает, это правда. А еще я вот что хотела у вас дальше спросить, чтобы наш разговор немножко в другое русло перешел. Что сейчас, вот вы приехали, слушайте, в церковь Святой Троицы в городе Марте. У вас очень красивая церковь. Я не была там, но я видела много очень фотографий. Она действительно выглядит прекрасно. Такая белая церковь, красивая очень. Но вот вы как пастор, вы уже слушаете там с какого вот именно дня?
С 19 июня 1919 года. С прошлого года, да.
То есть вот скоро будет практически год.
Будет да? год, да. Да, да.
Скоро будет год. Что у вас в церкви вот сейчас происходит? Какие люди туда приходят? Какое вы свое видите основную пасторскую обязанность именно в этой церкви, именно в этой общине? Какие у вас, может быть, проблемы или наоборот, как вы работаете с людьми? Вот расскажите об этом, пожалуйста. Как вам приходят люди? О чем они спрашивают? Они исповедуются вам или просто пасторская беседа проходит? Пожалуйста.
Когда я приехал сюда в Маркс, я-то не знал никого, только что Кобст Андрей Борисович привез меня сюда, мы пошли с ним в немецкий центр. У нас здесь в Марксе есть немецкий центр, и в немецком центре я поспрашивал адреса, телефоны людей, и которые приходили уже в эту церковь и были членами этой церкви, этой общины. И обзвонил несколько членов общины, которые раньше приходили в эту церковь и были при этой церкви. И мы пригласили их на первую службу. Первая служба была 23 июня, и на первую службу пришли 8 человек. Да, на службу, когда я уже самостоятельно вел службу, 8 человек. У меня не было ни пианиста, у меня не было ни музыкантов, у меня не было даже, чтобы кто-то мог проиграть на клавишах какой-то гимн или что-то. Я взял свою гитару, и я вышел и проводил службу, и первая моя служба была с гитарой. И я думаю, что моя персона, то есть и личность моя, как-то все-таки, наверное, симпатизировала этим 8 моим, скажу, 65+, да, вот. И после службы мы еще остались, мы поговорили, и на следующую службу уже пришли больше, потом еще больше. И вот таким образом организовалась небольшая община. А уже перед освящением церкви у нас уже была команда небольшая, которые уже и начали заниматься не только сеньорами и не только богослужением, но мы уже и начали смотреть, как бы нам сделать службу и воскресной школы, и начали запускать такие небольшие проекты. И для меня очень важно было каждый раз, если кто-то заходил в церковь, даже из любопытства, скажем, потому что церковь реновировалась, церковь реставрировалась, и люди заходили просто посмотреть и узнать, что здесь все-таки происходит. И многие говорили, мы раньше в этой церкви танцевали, отплясывали, потому что это был когда-то дом культуры завода «Коммунист», и там были и дискотеки, и кинотеатр, и прочее-прочее в советское время. И многие люди заходили и говорили, мы здесь на дискотеку ходили, мы не могли себе представить, что в этом помещении будет когда-то церковь, да, и завязывается разговор, и начинаешь объяснять, говорить, кто, что, что такое лютеранство, почему она называется лютеранская церковь, в каком году она была построена, и говорим об истории этой церкви. Люди заинтересовываются, кто-то остается, а кто-то воспринимает эту информацию и просто уходит. И, конечно же, люди, которые приходят и интересуются, и завязывается разговор, меняемся контактами, приходят и многие из православных и спрашивают, почему у вас нет икон, почему у вас иконостас такой пустой, а почему именно алтарь такой, почему такие свечи. И заходит разговор, и где-то мы начинаем общаться, и многие спрашивают и о крещении, когда креститься, что для этого нужно, что для этого необходимо. Ну, в общем-то, вот такие сначала информационные беседы, а потом люди, и когда приобретают какое-то доверие, что ли, да, и тогда и люди открываются. И потом идет, даже многие приходили и спрашивали совета, как поступить, как сделать воспитание детей, также в супружеской жизни, и своего рода исповедание, и конечно же, душепопечительство. Да. Это для меня очень важно, с людьми иметь контакт, и для этого мы и приехали сюда служить, чтобы людям не только рассказать о Христе, не только людям дать понять о таинствах наших, как о крещении, как о причастии, но чтобы это было и в общине, чтобы это было живым, чтобы это было воплощено в жизнь, и чтобы люди понимали, что только в общении друг с другом и с Богом мы можем приобрести мир, независимо от того, пришли они из протестантства, пришли они из, скажем, католицизма, или пришли они вообще из мира, или из православных.
А, я поняла. Вот еще тогда такой вопрос. Вы служили как пастор в Германии. Теперь вы служите как пастор в России.
Да.
А в чем разница? В чем, как бы, что, может быть, в чем разница служения пастора там и здесь?
чем разница? Служба есть служба. Если пастырь добрый, он печется о своих овечках, да, он их ведет на пажите и к чистым водам. Это, в принципе, его задача и его служба. Дело в том, что в Германии, скажем, служба проходит как организованно. Уже все дороги накатаны, потому что там своего рода система уже и структура, все построенное. Пастору, скажем, как, что касается литургии, что касается каких-то служб, он только, в принципе, больше как контролирует или это поддерживает. Потому что там службы, они своего рода уже много лет существуют и отработанные. То есть там есть своего рода система. А мы же здесь в Марксе, мы все начинаем, в принципе, с нуля. И поэтому для нас сейчас очень важно, чтобы у нас была своя структура, чтобы все службы работали. Служба, что касается служения детское, юношеское, сеньоры, диаконии. У нас, кроме этого, в Марксе, у нас есть еще общины в деревнях. И одна община находится от нас в 60 километрах в степи, а другая 20 километров. И мы стараемся с моей Ириной по возможности хотя бы два раза в месяц, даже в это время сейчас, хотя бы один раз в месяц поехать посетить эту общину и дать людям причастие, и пообщаться вместе, и провести богослужение. И поэтому для нас здесь, конечно, большая разница, что касается Германии. Даже вот эти расстояния, да, не сравнить, что касается в Германии. Потому что у нас в городе Ветцлер, у нас в одном городе только около 6 действующих церквей, евангелических церквей. Да? А мы здесь в Марксе, одна евангелическая церковь, и у нас две общины здесь. Ну, мы, конечно, еще и ездим в Саратов, помогаем еще и Саратов. Саратов помогает нам. Вот так.
Угу. Спасибо, Яков. Ирина, у меня к вам вопрос. Какой момент в богослужении вот, вы любите больше всего? Потому что понятно, что можно сказать, что я люблю все богослужение, это понятно, и хоралы, и там проповеди, евангельское чтение, что-то такое. Но вот что у вас такое любимое? Есть что-то в богослужении? Какой-то момент?
Ну да, мне очень нравится, когда богослужение проходит, у нас мы ведем воскресную школу с детьми. И там мы тоже читаем Евангелие. Ну, конечно, мы читаем ее так, чтобы дети понимали. Uh-huh. Мы с ними рисуем, мы с ними читаем. У нас немножко с местом не совсем удобно. Но все, что мы можем, что в наших силах, мы это делаем. И дети радуются. И вот это для меня очень такой радостный момент. И это мне очень нравится.
Понятно. Это ваше служение такое, да? Вы вот с детьми в воскресной школе занимаетесь.
Да.
Очень, очень здорово, спасибо. Яков, к вам такой вопрос, можно задать? Пастору, можно задать такой вопрос? Есть у вас какой-то любимый момент в службе? Или нельзя такой вопрос задать?
Можно. Для меня, конечно, когда воскресенье, служба с причастием, это очень такое трогательно, и в то же время оно дает такое назидание и своего рода и как наполнение и очищение. И когда мы становимся в круг все и принимаем оплат, то есть гостье, кусочек хлеба и глоток вина, и все вместе беремся за руки и отвечают все в один голос: «Да, мы хотим и прощения грехов, и молимся друг за друга». И тогда появляется такое ощущение, что мы все-таки вместе, какие бы мы ни были, разные по интеллекту, разные по развитию, разные по менталитету, а вот именно во время причастия мы все становимся со Христом, и Он среди нас, потому что Он это обещал, и мы все тогда в этот момент братья и сестры. Это для меня самый трогательный момент службы.
Спасибо, Яков. Ну, я попрошу вас тогда еще раз взять гитару.
Да.
Хочет всех людей Господь благословить. Весть благую в сердце каждому вложить. Дверь открой широко, окна распахни, Иисуса ты впусти. Иисуса ты впусти. Иисуса ты впусти. Дверь открой широко, окна распахни, Иисуса ты впусти. Он пришел за грех наш на кресте страдать, воскресением своим победу дать. Дверь открой широко, окна распахни, Иисуса ты впусти. Иисуса ты впусти. Иисуса ты впусти. Дверь открой широко, окна распахни, Иисуса ты впусти. Бродишь ли в пустыне, хочешь путь найти? Знай, таких пришел сыскать Господь, спасти. Дверь открой широко, сердце распахни, Иисуса ты впусти. Иисуса ты впусти, впусти Иисуса. Иисуса ты впусти. Дверь открой широко, сердце распахни, Иисуса ты впусти. Счастлив, кто себя Спасителю отдаст, кто Его возлюбит, тот хвалу воздаст. Дверь открой широко, сердце распахни, Иисуса ты впусти. Иисуса ты впусти. Иисуса ты впусти. Дверь открой широко, сердце распахни, Иисуса ты впусти.
Спасибо. Спасибо большое, Яков, спасибо большое. Ну, давайте мы... такая вдохновляющая песня. Давайте мы вот о чем еще поговорим теперь. Вы приехали в Россию, в Маркс, и готовите ли вы себе смену? Будет ли кто-то, вам помогает ли кто-то вам именно в служении в пасторском? Есть такие люди у вас?
Да, я мы приехали сюда и с такой миссией, чтобы не только, чтобы здесь община выросла и сохранилась, и была, и проводились службы, все, о которых мы уже сегодня говорили, детская, молодежка, сеньоры, диакони и все, что для этого необходимо. Ну, конечно, очень важно, чтобы и был проповедник, и, может быть, даже не один, а более, то есть два или три. Ну, в данный момент есть один молодой человек, на которого я возлагаю надежды, и мы с ним занимаемся пока только в таком, скажем, формате, что я как его наставник, и он горит сердцем, желанием проповедовать, интересуется Писанием, теологией, читает Библию, задает много вопросов, это очень хорошо. Кто спрашивает, тот и учится, да. И я, в принципе, стараюсь мои силы тоже вложить в него так, чтобы он был проповедником и даже в будущем не только проповедником и пастором. Если наши 7 лет здесь, в России, по договору закончатся, чтобы мы могли с Ириной уехать с спокойной душой, что община, что приход наш, они обеспечены, что есть проповедник или проповедники. И, конечно же, что касается воскресной школы, есть люди, которые этим занимаются пока и проявляют интерес, и также диаконическая служба. И что как Ирина, так и с моей стороны будем подготавливать замену.
Понятно. То есть замену у вас уже... Вы уже воспитываете себе замену,
да, да,
вот этого проповедника. Но тут я бы хотела поговорить еще вот о чем. Пасторское служение на самом деле очень трудный путь. Вот вы смогли отказаться от своей прошлой жизни в пользу жизни в Марксе, в стране, собственно говоря, понятно, что она ваша родная страна, но вы же уже давно живете в Германии. Да. И мы говорили об этом выборе, о том, что это был непростой на самом деле выбор. Но я думаю, что такой выбор, наверное, стоит перед, наверное, каждым пастором, когда он, ну, предположим, заканчивая семинарию, все-таки он должен выбирать, что будет дальше с его служением. Это, в общем, очень непросто. А вот что вы думаете по этому поводу? Что, как человеку сделать выбор? Ведь мы можем сказать, конечно, что действие Духа Святого, Дух Святой показывает нам дорогу, и мы по нему идем. Но это не отменяет человеческого выбора, это не отменяет каких-то человеческих сомнений в выбранном пути. И для этого нужно и мужество, и уверенность в том, что этот путь правильный. Что бы вы могли сказать вот по этому поводу, как пастор, как человек?
Конечно, мы как люди, мы все-таки взвешиваем как служение, так и жизнь, потому что мы проповедуем бесплатно, так сказать, да, мы проповедуем то, что нам открывает Дух, что нам говорит Писание, это одна сторона, и что люди нуждаются во Слове Божьем, это тоже очень важно. А с другой стороны, мы все-таки люди, нам нужно жилье, нам нужно средства для проживания, и также у нас есть еще и родственные узы, так сказать, да, которые очень сильны. И поэтому, если кто-то решил идти путем проповедника и в дальнейшем, возможно, и пастора, ему нужно для себя точно знать, готов ли он действительно все это, что уже есть, оставить для блага другого. И для нас это тоже самое было не очень просто. Но мы знаем, что мы приехали здесь, делаем нашу службу, и мы делаем это не только для себя, но и для людей. И все-таки мы всегда сталкиваемся с тем, что у нас и как у людей есть свои проблемы и сложности, и мы также скучаем за нашими детьми, мы также скучаем за нашими родственниками, мы также скучаем и за нашим домом, мы скучаем и за нашей общиной там, в Германии. И это не только действие Духа Святого, что мы здесь находимся, но это и наши человеческие, так сказать, решения, наше решение приехать, служить и все-таки когда-то вернуться назад.
Спасибо. Я думаю, что ваши слова для кого-то, кто делает этот выбор, мы не знаем этих людей, но кто-то делает сейчас такой выбор. Я думаю, что этот разговор, ваш ответ на вопрос, в какой-то мере их ободрит, этих людей. Знаете, у нас осталось не так много времени, буквально 3 минуты, и поэтому, когда заканчивая нашу передачу, я хочу попросить вас еще спеть, вот, завершить, так сказать, нашу передачу. Я хочу поблагодарить, если вдруг мы не сможем, эфир закончится, когда вы будете исполнять песню, и хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли сегодня время, и я думаю, было всем очень интересно услышать вашу историю, вашу Ирину, вашу Яков, вашу общую историю, историю церкви в Марксе. Я хочу поблагодарить Александра Зерюгина, который возглавляет пресс-службу Саяковского пропства, который обеспечил возможность этой передачи. Спасибо большое, Александр. Я думаю, что, может быть, мы с вами еще увидимся на этой передаче, поговорим о чем-нибудь другом. И в завершение, Яков, я прошу вас нам спеть еще раз.
Прости меня, Боже, прости, я молю. Прости, что так поздно к тебе прихожу. Прости, что я раньше тебя не познал, и друга иного тогда я избрал. Прости, что я раньше тебя не познал, и друга иного тогда я избрал. Прости, что мой разум с тобой воевал. Прости, что тебя я страдать заставлял. Прости, что я скорби тебе причинял, и вновь на кресте я тебя распинал. Прости, что я скорби тебе причинял, и вновь на кресте я тебя распинал. Но ты пробудил меня к жизни иной, и сердце коснулся твоею рукой. Глаза мне открыл ты на пройденный путь, в неверии, в грехах мне не дал утонуть. Глаза мне открыл ты на пройденный путь, в неверии, в грехах мне не дал утонуть.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.